святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 5, страница 602, Матфея 18:6. Итак, для чего же доселе мы кружимся в вихрях и обуреваемся волнами житейских забот, а не спешим к тихому пристанищу? Почему не стремимся к самым вещам, оставив пустые имена, слава и власть, богатство и знатность и тому подобное, у них только имена, а у нас самая вещь, равно как и наоборот, печаль, смерть и бесчестие, бедность и тому подобное, для нас только имена, а для них самое дело. Если угодно, приведем прежде всего в пример славу, столь для них любезную и вожделенную. Я не говорю уже, что она кратковременна и что скоро исчезнет. Нет, представь ее в то время, когда она находится в полном блеске, не скрывая нарядов и прекрас любодейцы. Но выставь ее во всем ее украшении, я укажу ее безобразие. Итак, ты, конечно, укажешь на одежду, на множество ликторов, голос герольда, покорность толпы, безмолвие черни, удары встречающимся на пути и, наконец, всеобщее внимание. Разве, скажешь, все это не составляет блеска? Рассмотрим, однако, не лишнее ли все это и не одно ли пустое тщеславие. В самом деле, чем лучше становится человек от этого? По душе ли или по телу? Ведь из таковых частей состоит только человек. Разве он от этого делается выше или сильнее, или здоровее, или быстрее? Или он приобретает чувства острейшие и проницательнейшие? Но этого никто не скажет. Равным образом, если обратимся к душе, то найдем, что и здесь не приобретается никакой выгоды. Что же, ужели тот, перед кем так раболепствует, через то делается умереннейшим, скромнейшим, благоразумнейшим? Немало. Даже совершенно напротив, здесь бывает не то, что с телом. Тело только что ничего не приобретает от почести свою пользу. А здесь, напротив, не одно только то несчастье, что душа никакой не получает пользы, но и что она же становится более злою. Она предается от этого гордости, тщеславию, безумию, гневу и другим бесчисленным порокам. Но ты скажешь, она радуется здесь, ликует, восхищается. Но это-то и верх зла, болезнь неисцельная. В самом деле, кто утешается таким положением, тот не скоро и захочет освободиться от уз зла. Его довольство заграждает собой путь к исцелению. Это-то и есть крайнее несчастье, что он, видя умножение своих болезней, не только не печалится, а даже радуется. Не всегда ведь радость составляет добрый признак. Радуется и вор, когда украдет что-либо, и прелюбодей, оскверняющий брачное ложе ближнего своего, и любостяжатель, похищающий чужое, и человекоубийца, губящий людей. Итак, мы не на то должны обращать внимание, радуется ли человек, а на то, о добром ли радуется, и должны опасаться, чтобы не найти такой радости, какова у прелюбодея или вора. Почему радуется он, скажи мне? Потому ли, что, снискав славу, он в состоянии гордиться перед другими и обращать на себя их внимание? Но что может быть преступнее такого расположения, такой безумной любви? Если это не зло, то не обвиняйте тщеславных и не осыпайте их бесчисленными укоризнами. Перестаньте проклинать гордых и высокомерных. Но вы находите это невозможным. Следовательно, и те заслуживают бесчисленных порицаний, хотя и окружены бесчисленной свитою. Вот что я намерен был сказать о беззаконных вельможах. И действительно, многих из них мы найдем таких, которые по причине злоупотребления своей властью несравненно преступнее разбойников, убийц, прелюбодеев, гроборасхитителей. В самом деле, они и похищают бесстыднее, нежели те, и умерщвляют с большей жестокостью, и предаются наслаждениям несравненно постыднейшим, и по силе власти своей разоряет не стены, но имущество и бесчисленные домы других. Они, предаваясь беспечно страстям, страдают под игом жесточайшего рабства, терзая нещадно подобных себе рабов, трепещут всякого, кто знает их ближе. Подлинно, тот только свободен, тот только владыка и могущественнее царей, кто не порабощен страстям. Итак, зная это, постараемся снискать истинную свободу и удаляясь от постыдного рабства. Не будет ничего, кроме одной добродетели, почитать за блаженство. Ни ложного блеска власти, ни богатства поработительного, и тогда мы будем наслаждаться спокойствием в здешней жизни, и в будущем получим благо, благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Беседа 59, 604, Матфея 18:7. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если надобно прийти соблазном, скажет, может быть, кто-либо из противников, то для чего же Христос сожалеет о мире, тогда как должен бы избавить его от соблазнов и подать руку помощи? В этом ведь состоит долг врача и ходатая, а сожалеть и всякий может. Что отвечать нам на столь бесстыдные слова? Можешь ли ты найти что-либо такому равное врачеванию? Будучи Богом, Христос соделался для тебя человеком, принял образ раба, подвергся всем поношениям и не оставил со своей стороны ничего, что нужно было сделать. Но так как все это людям неблагодарным не принесло никакой пользы, то он сожалеет о них, сожалеет о том, что и после такого врачевания они не избавились от своей болезни, подобно тому, как если бы кто-нибудь, сожалея о больном, о котором прилагали великое старание, но который не захотел повиноваться предписаниям врача, сказал: «Горе этому человеку от болезни, которую он усилил собственным своим нерадением». Но там нет никакой пользы от сожаления, а здесь и то служит врачеством, что Христос предсказывает будущее и сожалеет о мире. В самом деле, часто от советов многие не получали никакой пользы, а от сожаления исправлялись. Потому-то особенно Спаситель сказал «горе миру», чтобы возбудить людей, приготовить их к подвигам и заставить бодрствовать. Вместе с тем он обнаруживает любовь свою к ним и кротость, тем, что и о противящихся сожалеет, не негодуя только, но исправляя их своим сожалением и предсказанием, чтобы обратить их к себе. Но как это возможно, скажешь ты? Если надобно прийти соблазном, то как можно избежать их? Прийти соблазном надобно, но погибать от них нет необходимости. Если бы, например, какой-нибудь врач сказал, ничто не препятствует, опять представить тот же пример, надобно прийти такой-то болезни. Из этого еще не следует, что эта болезнь необходимо должна причинить вред человеку осторожному. Эти слова Спаситель сказал, как я выше заметил, для того, чтобы вместе с прочими пробудить от усыпления учеников своих, чтобы они не предавались усыплению, как будто бы им назначено было вести жизнь покойную и безмятежную. Он предсказывает о множестве предстоящих им внутренних и внешних браней. И Павел, указывая на это, сказал: «Внутри брани, всюду боязни, опасности от лжебратий». Также, рассуждая с ефесскими пастырями в Милете, он говорил: «И восстанут некоторые от вас, которые будут говорить развращенно». И сам Христос сказал: «Враги человеку домашние его». Когда Христос говорит о необходимости соблазнов, то не уничтожает этим ни свободного произволения, ни свободы воли, и не подчиняет жизнь нашу какой-либо необходимости действий, но предсказывает только то, что непременно должно случиться. То же самое и евангелист Лука выражает, говоря: «невозможно не прийти соблазном». Что же такое соблазны? Препятствие на прямом пути. Так и в театре называют тех, которые искусно ставят препятствия и ловко перевертывают тела. Итак, не предсказание Спасителя причиной соблазнов, нет. И не потому соблазн существует, что Спаситель предсказал о них, но потому предсказал, что они непременно должны были произойти. Если бы люди, от которых происходят соблазны, решились не делать зла, то соблазны не пришли бы. А если бы они не имели прийти, то не были бы и предсказаны. Но так как люди предались злу и впали в болезнь неисцельную, то соблазны пришли, и Спаситель предсказывает лишь то, что должно было случиться. А если бы они исправились, скажешь ты, и никто не стал бы вводить соблазнов, то не оказалось ли бы ложным это предсказание? Немало. Его тогда и не было бы. Если бы все люди могли исправиться, то Спаситель и не сказал бы, что соблазном должно прийти. Но поскольку он предвидел, что некоторые не захотят исправиться, потому и сказал, что соблазны непременно придут. Но для чего же, спросишь ты, Господь не уничтожил их? Для чего же уничтожать их? Для тех ли, кто получает от них вред? Но они получают вред не от соблазнов, а от своего нерадения. Это видно из примера людей добродетельных, которые не только не терпят от соблазнов никакого вреда, но еще получают величайшую пользу. Таков был Иов, таков Иосиф, таковы все праведники и апостолы. Если же многие погибли, то погибли от своей беспечности. Если бы было не так, и погибель зависела от соблазнов, то надлежало бы всем погибнуть. Если же есть люди, которые избегают соблазнов, то не избегающий их должен винить себя самого. Соблазны, как я сказал, пробуждают людей от усыпления, делают их осмотрительными и проницательными, и не только того, кто хранит себя от них, но и падшего скоро восстанавливают. Они научают его осторожности и делают неуловимым. Итак, если мы бываем внимательны, но то немало и получаем пользу от соблазнов, мы научаемся непрестанно бодрствовать. Если при таком множестве врагов и искушений мы предаемся усыплению, то что было бы с нами, когда бы мы жили в безопасности? Посмотри, например, на первого человека. Если он краткое время, может быть, менее одного дня, живя в раю и наслаждаясь удовольствиями, дошел до такого повреждения, что возмечтал быть равным Богу, обольстителя, счел за благодетеля, и не мог сохранить одной заповеди, то чего не сделал бы он, если бы и после вел жизнь безбедственную? 606. Но, слыша от нас такие слова, противники снова возражают нам, говоря, для чего же Бог сотворил его таковым? Нет, не Бог сотворил его таковым, иначе он и не наказал бы его. Если и мы не обвиняем рабов своих за то, в чем сами бываем виновны, тем более не может делать этого Бог всяческих. Отчего же человек сделался таковым, спрашиваешь ты? От самого себя и своей беспечности. Как это, от самого себя? Спроси себя. Если злые, злые не от самих себя, то не наказывай раба своего, не порицай жены, если она погрешит в чем, не бей сына, не обвиняй друга, не питай ненависти к врагу, обижающему тебя. Если все они достойны сожаления, а не наказания, если их погрешности непроизвольны. Но скажешь, я не могу так рассуждать. Нет, когда ты сознаешь, что они непроизвольно, а по необходимости сделались виновными, то можешь рассуждать. Так, если раб по причине болезни не исполнит твоих приказаний, ты не только не обвиняешь его, но и охотно прощаешь. Таким образом, ты сам свидетельствуешь, что иное зависит от него, а иное не от него. Подобным образом и здесь. Если бы первый человек был столько порочен, потому что сотворен таковым, то ты не только бы не стал обвинять, но охотно простил бы его. Если ты прощаешь раба по причине болезни, то, конечно, не откажешь в прощении тому, кто сотворен от Бога, наклонным к злу, если только он действительно сотворен был таковым. Тем, которые делают подобные возражения, легко заградить уста. И другим образом, истина обильна доказательствами. Почему, например, ты никогда не обвиняешь раба своего за то, что он некрасив лицом, невысок ростом, не умеет летать? Потому что это зависит от природы. Итак, что человека нельзя обвинить в том, что зависит от природы, тому никто не будет противоречить. Следовательно, когда ты обвиняешь кого, то показываешь этим, что его преступление зависит не от природы, а от собственной воли. Если мы тем, что не обвиняем других в преступлениях, показываем, что их преступление зависит от природы, то очевидно, что если в чем порицаем других, этим даем знать, что их преступление зависит от свободы. Итак, не представляя превратных умствований и хитросплетений, которые слабее паутины тенеты, отвечаем мне опять на вопрос, всех ли людей Бог сотворил? Конечно. Почему же не все равно добродетельные и порочны? Откуда добрые, хорошие, смиренные? Откуда порочные, нечестивые? Если это зависит не от воли, а от природы, то почему одни добродетельны, а другие порочны? Если все от природы злые, то никому нельзя было бы быть добрым. Если ж от природы все добры, то никто не может быть злым. Если у всех людей одинакова природа, то все они в силу этого должны быть одинаковы, или все добрые, или все злы. Если же мы скажем, что одни добры от природы, а другие злы, что несправедливо, как мы показали, то эти свойства их должны бы быть неизменными, так как природные свойства не изменяются. Например, посмотри, все мы смертны, подвержены страстям, и никто не может освободиться от них, хотя бы употреблял 1000 усилий. Между тем мы видим, что многие из добрых делаются злыми, и из злых добрыми. Одни по нерадению, другие по великому тщанию, из чего особенно и видно, что быть добрым или злым не зависит от природы. Что дано природе, то не изменяется, не приобретается посредством старания. Как для того, чтобы видеть или слышать, нам не нужно трудиться, так и для приобретения добродетели нам не было бы нужды употреблять усилия, если бы она дана была самой природе. Да для чего и Бог сотворил бы злых, когда мог всех сотворить добрыми? Итак, откуда же зло? Спроси самого себя. Мое дело только показать, что оно ни от природы, ни от Бога. И так, скажешь, само собой явилось? Ни в каком случае. Что же, или оно нерожденно? Замолчи, о человек! Беги от такого безумия и не воздавай злу одинаковой чести с Богом и притом высочайшей. Ведь если зло не рождено, то значит оно могущественно, и нельзя ни отвратить, ни уничтожить его. Всякому известно, что нерожденное не может погибнуть. А чего же так много добрых, когда зло имеет такую силу? Как рожденные могут быть сильнее нерожденного? Ты скажешь, Бог некогда уничтожит зло. Но каким образом Он уничтожит зло, если оно подобно Богу, безначально, могущественно и вечно? Скажет кто-либо. О, злоба дьявольская! Сколько она изобрела зла! До какого богохульства довела человека! Под каким благочестивым предлогом измыслила новое нечестивое учение! Желая показать, что зло не от Бога происходит, люди вели новое нечестивое учение, признав зло нерожденным. Итак, откуда же происходит зло? От хотения и нехотения. Но откуда происходит самое хотение, нехотение? От нас самих. Предлагать такой вопрос значит то же, что спрашивать, от чего человек видит и не видит. Если бы я отвечал тебе от того, что он открывает и закрывает глаза свои, ты бы снова спросил меня, от чего он открывает и закрывает глаза свои. И потом, когда бы я сказал тебе, что это зависит от нас самих и от нашего хотения, ты бы опять стал искать новые причины. Зло не иное, что есть, как неповиновение Богу. Откуда же скажешь ты, это неповиновение произошло в человеке? Но скажи мне, трудно ли было произойти ему? Я не говорю того, что трудно, спрашиваю только, от чего человек захотел не повиноваться Богу? От беспечности. Имея власть повиноваться и не повиноваться Богу, он избрал последнее. Если ты после этого сомневаешься и недоумеваешь, то я предложу тебе вопрос не трудный и не запутанный, но простой и ясный. Не случалось ли с тобой, что иногда ты поступал худо, а иногда хорошо? Например, побеждал какую-либо страсть и снова подвергался ей, предавался пьянству и удерживался от него, гневался и укрощал гнев, презирал бедного и не презирал его, прелюбодействовал и снова делался целомудренным. Итак, скажи мне, откуда все это, от чего? Если ты мне не скажешь, то я скажу тебе. Это от того, что сперва ты старался о добродетели и был ревностен, а потом ослабел и сделался беспечен. Людям отчаянным и совершенно предавшимся злу, бесчувственным и безумным, которые не хотят даже и слышать о том, что может исправить их, я не буду и говорить о любомудрии, а тем, которые поступают то так, то иначе, скажу с удовольствием. Ты похитил как-нибудь имущество тебе не принадлежащее, а после, побуждаемый милосердием, уделил бедному и от собственных своих благ. Откуда произошла в тебе такая перемена? Не очевидно ли, что от твоей воли и расположения? Это так очевидно, что всякий легко согласится с этим. Поэтому прошу вас быть тщательными и держать добродетели. И тогда вы не будете предлагать подобных вопросов. Если мы захотим, то зло будет существовать только по одному имени. Итак, не спрашивай, откуда происходит зло, и не предавайся сомнению. Но узнав, что оно происходит от одной беспечности, удаляйся его. Если же кто скажет тебе, что зло не от нас самих происходит, но когда ты увидишь, что он гневается на раба, сердится на жену, обвиняет сына и осуждает тех, которые причиняют другим обиды, скажи ему, как же ты говорил, что зло происходит не от нас самих? Если оно не от нас, то для чего же ты обвиняешь других? Спроси также, добровольно ли ты порицаешь и поносишь других? Если не добровольно, то никто не должен на тебя гневаться. Если же добровольно, то значит зло происходит от тебя и от твоей беспечности. Далее, веришь ли ты, что есть люди добрые? Если нет добрых, то откуда ты взял сам это название? Откуда твои похвалы? Если же есть добрые, то очевидно, что они могут порицать злых. Если же злой делается злым недобровольно и не сам по себе, то несправедливо поступят добрые, упрекая злых, и сами сделаются через то злыми. В самом деле, что может быть хуже, как обвинять невинного? Если же добрые, упрекая злых, остаются добрыми, и это служит сильнейшим доказательством их доброты даже для людей безрассудных, то и отсюда очевидно, что никто никогда не был злым по необходимости. Если ты и после этого будешь спрашивать, откуда происходит зло, то я скажу тебе, от беспечности, от праздности, от обращения с злыми и от презрения к добродетели. Отсюда происходит и зло, и то, что некоторые спрашивают, откуда происходит зло. Из людей добродетельных, возлюбивших жизнь смиренно и целомудренно, никто не спрашивает об этом. Одни только дерзающие делать зло и желающие посредством этого учения ввести некоторую пагубную беспечность, сплетают паутины и тенета. Но мы разорвем эти паутины не словами только, но и самыми делами. Зло существует не по необходимости. Если бы оно было необходимо, то Христос не сказал бы горе человеку тому, через которого приходит соблазн. Он и называет несчастными тех, только которые делают зло по своей воле. А что, говорит, через которых приходит соблазн, то не удивляйся. Эти слова его означают не то, будто бы посредством этого человека другой, кто вводит соблазн, но что он сам все производит. В Писании часто вместо предлога «от» употребляется предлог «через». Например, «стяжал человек Богом» — Бытие 4.1, то есть первая причина полагается вместо второй. Также «и да не Богом». «Изъявление их есть» — 48 стих. «Еще верен Бог, которым званы были в общение Сына Его» — 2 Коринфянам 1.9, 6.10. «А чтобы тебе увериться, что зло не зависит от необходимости, послушай, что далее говорит Господь». Изъявив сожаление о тех, которые вводят соблазны, Он продолжает. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную». Спаситель говорит здесь не о членах тела, но о друзьях и о сродниках наших, которые составляют как бы необходимые для нас члены. Об этом он говорил и прежде, и теперь говорит. Действительно, ничто столько не вредно, как общение с людьми порочными и развратными. Чего не может произвести необходимость, то часто производит дружество и ко вреду их пользе. Вот почему Спаситель с особенной силой повелевает нам удалять от людей вредных, разумея под ними тех, которые вводят соблазны. Видишь ли, как Христос предотвратил вред, могущий произойти от соблазнов. Во-первых, Он предсказал, что соблазны непременно произойдут, чтобы никто не предавался беспечности, но все, ожидая их, бодрствовали. Во-вторых, показал, что соблазны — великое зло. Он не без причины сказал горе миру от соблазнов. значит, чтобы показать великий вред от них, происходящий. И в-третьих, еще более, показал это тем, что назвал несчастным того, кто вводит соблазны словами «горе человеку тому». Спаситель означает то, что этот человек подвергнется тяжкому наказанию. И не только этими словами, но и присоединенным к ним сравнением увеличивает страх. Но, не довольствуясь этим, он показывает и путь, который может избежать соблазнов. Какой же это путь? «Прекрати, — говорит он, — дружество с людьми нечестивыми, хотя бы они были для тебя весьма любезны, и представляет тебе на это неопровержимое доказательство. Если, — говорит, — они прибудут твоими друзьями, то ты и им не принесешь пользы и себя погубишь. Если же прекратишь с ними дружество, то, по крайней мере, сам приобретешь спасение. Итак, если дружество с кем-либо для тебя вредно, удались от него. Если мы часто отсекаем члены тела своего, когда они бывают больны неизлечимо и вредны для прочих членов, то тем более должны поступать так с друзьями. Если бы зло зависело от природы, то излишне было бы все эти увещания и всякий совет, излишне было бы и предостережение, заключающееся в вышесказанном. Если же оно не излишне, каково и действительно, то очевидно, что зло зависит от воли. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Малыми Господь называет здесь не тех, которые в самом деле малы, но тех, которых многие почитают таковыми, то есть бедных, презираемых и незнатных. Как в самом деле можно назвать малым того, кто дороже целого мира, того, кто друг Богу? Спаситель называет малыми тех, которые были таковы во мнении людей. Он не говорит многих, но одного, предотвращая через это вред от многих соблазнов. Как удаление от злых, так и почитание добрых доставляет великую пользу. И человек внимательный двояким образом предохраняет себя от зла, удаляясь от содружества с людьми соблазняющими и отдавая уважение и честь мужам святым. Потом еще и другие побуждения представляют нам почитать этих мужей, говоря, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного. Отсюда очевидно, что все святые имеют на небесах ангелов. И апостол говорит о жене, что она должна иметь власть на голове для ангелов. И Моисей говорит, поставил пределы языков по числу ангелов Божьих. Второзаконие 32:8. Здесь не об ангелах только говорится, но и о высших чинах ангельских. А говорят, что они видят лицо Отца Моего, не иное, что означает, как великое их дерзновение и великую честь, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вслед за этим представляет новое доказательство, сильнейшее первого, и присовокупляет притчу, в которой показывает, что и сам Отец желает, чтобы мы не презирали меньших братьев своих. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, поистине говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Видишь ли, как много побуждений представляет нам Господь, заставляя пищись о низких по состоянию братьях наших. И так не говори, что такой-то кузнец, сапожник, земледелец, человек глупый и потому достоин презрения. Чтобы тебе не подвергнуться этому злу, посмотри, как многими доказательствами убеждает тебя Христос умерять самого себя и прилагать попечение о тех людях. Он поставил дитя посредине и сказал, будьте как дети, и если кто примет одного такого, тот принимает меня, а кто соблазнит, тот подвергнется жесточайшему наказанию, сказав, лучше бы вам, чтобы повесить мельничный жернов на шею тому и потопить в пучине морской. Не удовольствовался этим, но присовокупил еще горе человеку тому, через которого приходит соблазн. И повелел удаляться таковых, хотя бы они были для нас вместо рук и глаз. Потом и ради ангелов, которым верены эти меньшие братья, заставляет нас почитать их, и, собственно, волей и страданием побуждает нас к тому, потому что, когда говорит «придет Сын Человеческий спасти погибшего», то указывает этим на крест, как и Павел говорит о брате, за которого и Христос умер, и волею Отца, потому что ему не угодно, чтобы кто-либо от малых погиб. И, наконец, употребляет общее доказательство, что и пастырь, оставив сохраненных им овец, ищет погибшей. И когда найдет ее, весьма радуется о обретении и о спасении ее. 612. Итак, если Бог столько радуется о обретении меньшего брата, то как же ты презираешь тех, о которых столько печется Бог, тогда как тебе должно полагать душу за единого от малых сих? Но он немощен и беден. Потому-то особенно ты и должен делать все, чтобы спасти его. И сам Господь, оставивший 99 овец, пошел за одною. И спасение такого множества овец не могло сокрыть от него погибели одной. Евангелист Лука говорит, что он взял ее даже на плечи свои, и что на небе более бывает радости об едином грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках. Оставив незаблудившихся овец для одной заблудившейся и возрадовавшись о ее обретении более, нежели о сохранении тех, он показал через то великое попечение о ней. Итак, не будем презирать таковых душ. Для того ведь все это нам и сказано. Угрожая тем, которые не будут подобны детям, совершенным отлучением от Царствия Небесного, и упоминая о жернове, Спаситель низлагает этим гордость людей высокомерных, так как ничто столько не противно любви, как гордость. Говоря, что должно прийти соблазном, возбуждает нас к бодрствованию, присовокупляя к этим словам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Каждого из нас предостерегает от того, чтобы не делать соблазна, повелевая удаляться от соблазняющих, делая для нас удобнейшим путь ко спасению, а запрещая презирать меньших братьев, и не просто запрещая, но с особенной силой говоря, берегитесь, чтобы не презреть одного из малых сих еще, ибо ангелы их видят лицо Отца Моего. Также, для того я и пришел, и Отец Мой хочет того, соделывает ревностнейшими тех, которые должны пищись о них. Видишь ли, каким оплотом Он наградил их, какое прилагает попечение о людях, презираемых и погибающих, угрожая тяжкими бедствиями, соблазняющим их, и обещая великие блага тем, которые служат им и пекутся о них. Это подтверждает и собственным примером, и примером Отца. Будем и мы подражать Ему, и не будем отказываться для братьев наших ни от каких, по-видимому, унизительных и трудных дел. Но хотя бы нам надлежало послужить человеку незнатному и бедному, хотя бы это сопряжено было с великими трудами, хотя бы надлежало перейти для этого горы и стремнины, все это мы должны переносить для спасения брата. Бог столько печется о душе, что не пощадил и сына своего. Потому умоляю вас, будем с самого утра, как скоро выйдем из дома своего, стремиться к одной этой цели, и прежде всего будем заботиться о том, чтобы избавить от опасности брата. Я говорю здесь не столько об опасности телесной, это почти нельзя и назвать опасностью, сколько о душевной, которой подвергает людей дьявол. Купец для умножения богатства переплывает море, и художник для увеличения своего имущества делает все. Так и мы должны заботиться не только о своем спасении, но и о спасении ближних, иначе и сами не получим спасения. Воин, который во время сражения старается только о том, чтобы спасти себя самого бегством, вместе с собой губит и других. Напротив, мужественный, сражаясь для защиты других, вместе с другими спасает и самого себя. А так как и наша жизнь есть та же война, и притом жесточайший из всех войн, время сражения и битвы, то будем вступать в сражение так, как повелел царь наш, с готовностью поражать, убивать и проливать кровь врагов наших, заботясь о спасении всех, укрепляя стоящих и поднимая падших. Многие из собратьев наших в этом сражении лежат в ранах, истекают кровью, и нет человека, который бы помог им, ни народ, ни священники, ни другой кто, ни покровитель, ни друг, ни брат не заботятся о них, но каждый печется только о себе самом. Через это-то мы и унижаем достоинство своих подвигов, потому что величайшее дерзновение к Богу и похвала принадлежит тому, кто печется не о своей пользе. Оттого-то мы бываем слабы и удобно побеждаемся как от людей, так и от дьявола, что ищем только своего, и не укрепляем друг друга, не ограждаем любовью к Богу, но отыскиваем иные случаи для дружества. Одни в родстве, другие в товариществе, третьи в знакомстве, иные в соседстве, и всякие другие узы гораздо более утверждают нас в дружестве, нежели благочестие, тогда как оно одно должно связывать нас узами дружества. Но с нами происходит противное. Порой мы охотнее вступаем в дружбу с иудеями, еленами, нежели с сынами церкви. 614. Но один говоришь, ты зол, а другой добрый, кроток. Что ты говоришь? Ты называешь злым брата своего, того, которому тебе запрещено говорить рака. И ты не стыдишься, но не краснеешь, понося брата, который есть член твой, который участвует в одном с тобой рождении, приобщается одной трапезы. Если брат твой по плоти учинит бесчисленное множество зол, ты стараешься прикрыть его, и его бесчестие почитаешь собственным бесчестием. А брата духовного, которого бы надлежало тебе защищать от клеветы, ты всячески поносишь. Он зол и несносен, говоришь ты, но потому-то ты и должен сделаться его другом, чтобы он перестал быть таковым, переменился и обратился к добродетели. Но ты говоришь, он не повинуется и не принимает советов. Откуда ты знаешь это? Увещевал ли ты его и старался ли исправить? Ты скажешь, я много раз увещевал его. А сколько? 2 раза. И это значит много. Если бы ты всю жизнь сделал это, и тогда не должен ослабевать и отказываться от этого дела. Не видишь ли ты, как Бог непрестанно увещевает нас через пророков, апостолов, евангелистов? Что ж, мы все исполняем, всему повинуемся? Нет. Но перестал ли он увещевать нас? Умолк ли? Не говорит ли напротив каждый день, не можете служить Богу и мамоне? И между тем, страсть к богатству и жестокость возрастает у многих. Не каждый ли день он взывает к нам, отпустите, отпустится вам? И мы еще более ожесточаемся. Не увещевает ли он нас непрестанно господствовать над похотью и побеждать порочные удовольствия? И между тем, многие, хуже свиней, валяются в этом грехе. И все же он не перестает увещевать нас. Итак, почему же мы не размышляем и не говорим самим себе, что и нас Бог увещевает и не перестает увещевать, хотя мы часто не повинуемся его увещаниям? Потому что он и говорит, что мало спасаемых. Если нам для спасения недостаточно одной собственной добродетели, должно оставить эту жизнь, обратив к добродетели других, то что мы должны будем претерпеть, когда ни самих себя, ни других не приведем ко спасению? За что можем надеяться получить спасение? На что я обвиняю за нерадение о спасении ближних? Когда мы немало не печемся о тех, которые живут вместе с нами, то есть о жене, детях и рабах, но, подобно пьяным, делаем не то, что должно. Заботимся о том, чтобы у нас было больше рабов, и чтобы они служили нам с великой ревностью, чтобы оставить детям своим богатое наследство, чтобы жена носила золотые украшения и драгоценные одежды. И никогда не печемся о них самих, но только об их имуществе. В самом деле, мы не о жене печемся, а о вещах ее украшающих, и не о детях, а об их имении. И поступаем подобно человеку, который, видя, что дом его обветшал, и стены готовы разрушиться, вместо того, чтобы поддержать их, обносит кругом его большую ограду. Или подобно тому, кто, не заботясь о исцелении своего больного тела, готовит для него дорогие одежды. Или во время болезни госпожи заботится о рабынях, об их занятиях, о сосудах и прочих домашних принадлежностях, оставив ее страдать и плакать. Так и мы поступаем. Тогда как душа наша страдает от жестокой болезни, предается гневу, злословию, безрассудным желаниям, тщеславию, возмущению, прилеплена к земле и терзается столь многими зверями, мы, не заботясь об избавлении ее от страстей, печемся о доме и о рабах. Если откуда тайно убежит медведица, то мы запираем домы и прячемся, чтобы не встретиться с нею. А тут, несмотря на то, что не один зверь, но множество их, то есть нечистые помыслы, терзают душу нашу, мы даже и не чувствуем их. Живя в городе, мы весьма строго смотрим за зверями, заключаем их в местах безлюдных и в пещерах, и держим их на цепи, не на городской площади или около судилища и царских чертогов, но где-нибудь в отдалении. А в душу это место совета, эти царские чертоги, это судилище, вторгается зверь и производит крик и шум около самого ума и престола царского. Оттого-то все и приходит в беспорядок, повсюду возмущение и внутри, и вне нас. И каждый из нас весьма похож на город, который привели возмущение, нашедшие на него варвары. С нами бывает то же, что с птичками, когда змей займет гнездо их. Издавая жалобный писк, они всюду летают в страхе и смятении, не зная, как освободиться от опасности. 615. Потому умоляю вас, истребим змея, заключим зверей, умертвим их и отсечем лукавые помыслы мечом духовным, чтобы и нам не угрожал пророк тем же, чем угрожал земле иудейской. Исайя 13:22. Подлинно, и люди бывают хуже зверей. Они необузданы, как звери, живущие в пустыне. Таковы бывают по большей части юноши. Преданные свирепым страстям, они скачут и прыгают, необузданно носясь всюду и немало не заботясь о должном. А виноваты в этом их отцы. Своих конюхов они заставляют укращать лошадей с великим тщанием и не позволяют долгое время молодым коням оставаться неукращенными. Но в самом начале обуздывают их, и все другие средства употребляют для их укращения. А на детей своих долгое время смотрят равнодушно, когда они живут необузданно, не имея целомудрия, бесчестят себя, предаваясь любодеянию, играм, посещая бесчестные зрелища, так как для предупреждения любодеяния надлежало бы соединить сына брачным союзом с женой целомудренную и мудрою. Она удержит мужа от безрассудного образа жизни и обуздает его. Блуд и прелюбодеяние того и происходит, что юношам дают свободу. Если бы он имел разумную жену, то стал бы заботиться о доме, о славе и чести. Но ты скажешь, он еще молод. И я знаю это. Но если Исаак на 40-м году от рождения вступил в супружество и до того времени хранил девство, то тем более в благодатном состоянии юноши должны иметь эту добродетель. Но что мне делать? Вы не только не хотите позаботиться о их целомудрии, но смотрите равнодушно, когда они бесчестят, оскверняют себя и предаются различным порокам, не зная того, что польза брака зависит от сохранения чистоты тела, без которой нет никакой пользы от брака. А у вас бывает противное. Когда дети ваши уже осквернят себя бесчисленными пороками, тогда соединяете их узами брака. Но уже тщетно и напрасно. Но вы говорите, надобно подождать времени, когда сын станет знаменитым и прославит себя делами государственными. А о душе немало не печетесь, но равнодушно смотрите на ее падение. Оттого-то у нас во всем такое смешение, расстройство и беспорядок, что мы не заботимся о душе, пренебрегаем необходимым, и все попечение обращаем на дела маловажные. Неужели ты не знаешь, что ты ничем лучше не можешь облагодетельствовать сына своего, как сохранив его от нечистоты блуда? Ведь ничего нет драгоценнее души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Но любовь к богатству превратила и не спровергла все, истребила истинный страх Божий. Как тиран разрушает крепость, так и она не спровергла души людей. Потому-то мы и не печемся ни о спасении детей, ни о своем собственном, заботясь только о том, чтобы сделаться богатым и оставить богатство своим наследникам, а те своим, и так далее. И таким образом мы только передаем свое имущество другим, а не обладаем им сами. Вот откуда происходит безумие. Вот отчего люди свободные делаются хуже рабов. В самом деле, мы наказываем рабов, если не для них, то по крайней мере для самих себя. А свободные не пользуются и таким попечением, и оказывается у нас хуже даже рабов. И что я говорю о рабах? Участь детей наших хуже даже скотов. Об ослах и лошадях мы более заботимся, нежели о детях. Если кто имеет лошака, то всячески старается найти лучшего конюха, который бы был честен, не вор, не пьяница и знал свое дело. Если же нам нужно дать наставника сыну, то мы просто, без всякого выбора, берем кого случится. А между тем, нет ничего труднее искусства воспитывать. В самом деле, какое искусство сравнится с искусством образования души и просвещения ума юноши? Человек, знающий это искусство, должен быть внимательнее всякого живописца и воятеля. Но мы об этом немало не заботимся, обращаем внимание только на то, чтобы ученик выучился говорить. Да и об этом заботимся только для богатства. Он учится говорить не для того, чтобы уметь хорошо говорить, но чтобы обогащаться, так что если бы и не умея говорить, можно было приобрести богатство, то мы не стали бы заботиться об этом. Видишь ли, какую силу имеет над нами страсть к деньгам? Как она все покорила под власть свою и связала нас, точно невольников и скотов, и влечет куда хочет. Но что нам польза от таковых обличений? Мы вооружаемся против этой страсти словами, а она побеждает нас делами. Впрочем, не перестанем хоть и так, словами уст наших, поражать ее. Если от этого будет какая польза, то она будет простираться и на нас, и на вас. Если же вы не оставите прежних пороков, по крайней мере мы со своей стороны сделали все, Бог же и вас да освободит от этой болезни, и нам да подаст случай приобрести похвалу через вас. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 60-я. 617. 18-15. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Так как Спаситель произнес строгое обличение против соблазнителей и поразил их страхом, то, чтобы ввиду этого обличения, в свою очередь, и соблазняемые не впали в беспечность, и все почитая не до них касающимся, по ложной надежде, что все им должно служить, не впали в безумную гордость, смотри, как он и их воздерживает. Он повелевает их обличать, но обличать только наедине, чтобы обличение в присутствии многих свидетелей не показалось слишком тяжким, и обличаем, и вместо того, чтобы исправиться, не сделался еще наглее. Поэтому он и говорит, обличи между тобой и им одним. Если послушает, приобрел брата твоего. Что означает, если послушает? Если осудит самого себя, если сознается в своем грехе, то ты приобрел брата твоего. Не сказал, ты достаточно отомстил ему, но приобрел брата твоего. Показывая, что от вражды происходит вред тому и другому. Не сказал, он получил пользу только для себя, но и ты со своей стороны приобрел его. А этим показал, что и тот, и другой прежде того много терзали, теряли. Один терял брата, а другой собственное спасение. Тому же учил он и тогда, когда сидел на горе, то оскорбившего он посылал за оскорбленным. И говорил, если ты предстоял тарю и вспомнишь, что брат твой имеет нечто на тебя, то шед примирись с братом твоим. То оскорбленному повелевал простить ближнего, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Так он учил говорить в молитве. Здесь же употребляет и другой способ. Не оскорбившего посылает он к оскорбленному, а последнее к первому. Так как оскорбивший от стыда неохотно бы пошел просить прощения, то он посылает к нему оскорбленного и посылает его с тем именно намерением, чтобы исправить происшедшее между ними расстройство, и не говорит обвини или укори, или потребуй на него суда и наказания, но только обличи. Оскорбивший тебя от гнева и стыда находится как бы в усыплении, а ты здоровый и должен прийти к больному. и для того, чтобы врачество твое скорее могло быть принято, ты должен производить суд не публично. Слово «обличи» не другое, что значит здесь, как «напомни ему о грехе и скажи ему о том, что ты от него претерпел». Если это будет сделано как должно, то ты сделаешь два дела. И себя будешь оправдывать, и другого склонять к примирению. Но что, если он не послушает и будет упорствовать? Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Чем он будет бесстыднее и дерзновеннее, тем более нам должно прибегать к прощевству, а не гневу и негодованию. И врач, видя, что болезнь не прекращается, не оставляет больного и не гневается на него, но тем более прилагает попечение. То же самое и здесь повелевает делать Спаситель. Ты был слаб, когда был один. Будь сильнее при помощи других. Двое могут обличить согрешившего. Видишь ли, как Спаситель ищет пользы не оскорбленного только, но и оскорбившего. Обижен, собственно, тот, кто объят страстью. Он и болен, и слаб, и немощен. Потому-то Спаситель и посылает к нему оскорбленного, то одного, то с другими. Если же и тогда он будет упорствовать, то посылает с церковью. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Если бы он искал только пользу оскорбленного, то не повелел бы кающегося прощать до 70 раз. И не указал бы столько врачей для его болезни. Но раз он остается упорным после первого обличения, и приказал бы его оставить, напротив, он повелевает врачевать его однажды, и дважды, и трижды, и то одному, то с двоими, то, наконец, со многими. Когда дело касалось одних внешних, то он там ничего такого не заповедовал, а говорил, если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. А здесь не так. Тому же самому и Павел научал говоря, что мне судить внешних. И тот же Павел повелевает и обличать, и обращать братьев, и непокорных отсекать, дабы устыдились. И Спаситель здесь тоже делает, когда предписывает такое правило касательно братьев. Троих дает оскорбившим учителей и судей, которые бы вразумили его в том, что сделал он во время своего опьянения. Хотя он и сам говорил, и делал все непристойности, но имеет нужду в постороннем вразумлении, как и пьяный. Гнев и грех приводят человека в сильнейшее исступление, нежели всякое пьянство. Кто был мудрее Давида? Но и он, когда согрешил, ничего не чувствовал, похоть овладела всем его рассудком, и подобно дыму наполнила его душу. Потому-то он имел нужду в светильнике, пророческом, и в тех словах, которые бы привели ему на память то, что он сделал. Потому-то и здесь Спаситель приводит к согрешившему таких людей, которые бы рассказали ему о его поступке. 619. А почему повелевает обличать оскорбленному, а не кому-либо другому? Потому что оскорбивший может удобнее перенести обличение от него, как от обиженного, оскорбленного и потерпевшего вред. Не все равно слышать обличение от других, которые вступаются за обиженного, и от самого обиженного. Особенно, когда обличителем бывает только он один. В самом деле, если тот, кто имел право требовать от него удовлетворения за обиду, появляется перед оскорбившим с заботами о спасении его, тогда скорее всех может привести его в стыд. Видишь ли, что обличение здесь делается не с тем, чтобы обидеть, но чтобы исправить. С той же целью и двоих повелевает Спаситель брать для обличения не вдруг, а когда сам обиженный уже не будет иметь успеха. Да и тогда не повелевает обличать вдруг многих, но повелевает взять только двоих или одного. А когда обличаемый презрит и этих, тогда предоставляет его суду церкви. Таким образом, Спаситель Великой прилагает попечение о том, чтобы о грехах ближнего не было разглашаемо. Хотя право поведать церкви он мог бы предоставить обиженному в самом начале, но чтобы грех не разглашался, он повелевает делать это уже после одного и двух обличений. А что значит «при устах двух и трех свидетелей станет истинным всякое слово»? Это значит, что ты со своей стороны сделал все и не опустил ничего, что тебе надлежало сделать. Если же их не послушает, то скажи церкви, то есть представителям, а если и церкви не послушает, да будет тебе как язычник и мытарь. Таковой неизлечимо болен. Помни, что он везде мытаря представляет в пример самого тяжкого грешника. И выше сказал, и не то же ли делают и мытари, еще и в другом месте. Мытари и прелюбодейцы вперед вас идут в Царствие Божие. То есть люди самые презренные. Пусть слушают те, которые ищут неправедных ростов и требуют процентов на проценты. Почему же он поставил человека, прислушавшего церковь, в ряду с мытарями, в намерении утешить обиженного и устрашить того. Но в этом ли только наказание? Нет. Но послушай далее. А если и церкви не послушает, то будет как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Он не говорит предстоятелю церкви, свяжи его, но если и ты свяжешь, все дело представляется оскорбленному, то узы будут также неразрушимы. Итак, он подвергнется крайнему несчастью. Но не тот виноват, кто связывает, а тот, кто не хочет покоряться. Смотри, каким бедам он подвергает упорного, и здешнему наказанию, и будущему мучению. А этим он угрожает не для того, чтобы так и случилось, но чтобы устрашенной угрозою, то есть и отсечением от церкви, и опасностью быть связанным на небесах, стал кротче, и зная то, если не в начале, то, по крайней мере, после многих осуждений оставил гнев. Так Спаситель установил первый, второй, третий суд, и не вдруг отверг грешника, чтобы, если он не послушает первого суда, то покорился бы второму, а если и презрит и этот, то устрашился бы третьего, если же не уважит и последнего, ужаснулся бы будущего наказания, определения и суда Божия. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Смотри, как еще он разрушает вражду, истребляет мелкие расчеты и мирит враждующих. Не возвещением только казни, но и представлением благ от любви проистекающих. После вышесказанных угроз против вражды он возвещает великие награды за согласие. Единодушные преклоняют Отца на то, чего просят. И Христос пребывает среди них. Но что же, уже ли нет нигде и двух между собой согласно живущих? Есть, конечно, во многих местах, а может быть и везде. Почему же они не все получают? Потому что есть много причин других, которые препятствуют получать. Но получают, например, потому, что не получают, что часто просят бесполезного. И чему же дивиться, если так бывает с другими, когда то же самое испытал и Павел? Довольно для тебя сказано ему, благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Не получают, потому что недостойны того, чтобы слушали их, не делая со своей стороны того, что от них требуется. А Спаситель ищет таких молящихся, которые бы уподоблялись апостолам, почему и говорит, двое из вас, то есть добродетельные, ведущие жизнь ангельскую, или потому что приносят молитвы против оскорбивших, требуя их отмщения и наказания, что запрещено именно и говорится, молитесь за врагов ваших, или потому, что просят милости грешники нераскаянные, а им получить невозможно, хотя бы не только они сами просили, но и даже другой, имеющий дерзновение к Богу, ходатайствовал за них. И Иеремия, молившийся за иудеев, услышал в ответ, «Ты не молись о людях сих, ибо я не услышу тебя». Иеремия 11:14. Если же все эти требования исполнены, то есть если ты и полезного просишь, и делаешь все, что от тебя требуется, и жизнь ведешь апостольскую, а с ближними находишься в согласии и любви, то получишь по своей молитве, потому что Господь человека любив. 621. Далее, как Спаситель сказал от Отца Моего, то чтобы показать, что Он и Сам есть податель, а не один Отец, и присовокупляет. ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди их». Итак, что же? Неужели не случается, чтобы двое или трое собрались во имя Его? Случается, но редко. Христос не просто говорит о собрании, и не Его только требует, но главным образом, как я выше сказал, вместе с тем другой добродетели, а потом уже и этого также непременно требует. Слова Его имеют такой смысл. «Если кто поставляет меня за первое основание любви к ближнему», если притом имеет другие добродетели, с тем я буду находиться вместе. Но мы видим, что многие имеют другие побуждения к любви. Один любит, потому что его самого любят, а другой, потому что его уважают, иной, потому что ближний в некотором житейском деле был для него полезен, а четвертый почему-нибудь другому. Но трудно найти такого, который бы любил ближнего искренне и как должно для Христа. Большинство соединены друг с другом только житейскими делами. Павел не так любил. Он любил для Христа. Потому-то, хотя и не был любим так, как сам любил, однако ж не ослаблял любви своей, а дал ей укорениться в себе. Не такова нынешняя любовь. Если мы исследуем все причины любви, то найдем, что у большинства они отличаются от указанной. Если бы кто позволил мне в этом многолюдном собрании учинить такое исследование, то я показал бы, что весьма многие соединены между собой житейскими видами. Это открывается из причин, производящих вражду. Так как они соединены между собой переходящими выгодами, то поэтому любовь их не имеет ни пламенности, ни постоянства. Напротив, каждая обида или потеря денег, или зависть, или любовь к тщеславию, или другое, что подобное, легко разрушает их любовь, не имеющая духовного корня. Если бы был такой корень, то ничто бы житейское не могло разрушить духовного. Любовь, имеющая основанием Христа, твердо, постоянно, непобедима. Расторгнуть ее не может ничто, ни клеветы, ни опасности, ни смерть, ни другое что-либо подобное. Кто таким образом любит, хотя бы претерпевал 1000 поражений за свою любовь, не оставит ее. Кто любит за то, что его любят, тот, случись с ним неприятность, прервет любовь свою. А кто соединен той любовью, никогда не оставит ее. Потому и Павел сказал, любовь никогда не пристает. Что ты скажешь мне в защиту свою? Что тебя обидел тот, который был почтен тобою? Или что облагодетельственный тобою хотел убить тебя? Но если ты любишь для Христа, то это самое располагает тебя к большей любви. Что у других служит к разрушению любви, здесь то же самое служит к утверждению ее. Почему же? Во-первых, потому, что таковой бывает для тебя виновником наград. Во-вторых, потому что он имеет нужду в большей помощи и заботливости о нем. Вот почему, кто так любит, тот не разбирает ни рода, ни отечества, ни богатства, ни взаимной любви к себе, ни другого чего-либо подобного. Но хотя бы его ненавидели, обижали, умерщвляли, не перестает любить, имея достаточную причину к любви – Христа. На него неуклонно взирая, он пребывает тверд и неизменен. И Христос таким же образом любил врагов, неблагодарных, обидчиков, поносителей, ненавистников, не хотевших и смотреть на него, предпочитавших ему даже дерево и камни. Любил их высочайшей любовью, которой нельзя найти подобной. Он говорил, нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Смотри, как он заботится и о тех, которые распяли его, и которые столько оказали неистовства над ним. Так говорил он об них к отцу, прости им, ибо не знают, что творят. И впоследствии послал еще к ним учеников. Итак, поревнуем и мы этой любви, и будем взирать на нее, чтобы, сделавшись подражателями Христу, удостоиться и здешних, и будущих благ, благодати, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 623. Беседа 61. 18:21. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз». Петр думал, что говорит нечто великое, почему, как бы желая похвалиться любовью к ближнему, заключил вопрос свой словами: «До семи ли раз?» «Ты повелел, — говорит он Иисусу, — прощать обиды ближнему. Сколько же раз я должен делать это? Если, например, ближний часто будет погрешать и по обличении всегда будет раскаиваться, то сколько раз ты повелишь нам прощать его?» «Того, кто не раскаивается и не осуждает себя за грех, ты повелел по троекратном обличении оставить, сказав: да будет тебе как язычник и мытарь. А для раскаивающегося не положил никакого предела, но велел принимать его. Итак, сколько же раз должно прощать его, когда он по обличении раскаивается? Довольно ли семи раз?» Что же отвечает Христос: «Человеколюбивый и благий Бог, не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз». Число 70 крат седмирицы берется здесь неопределенно и означает непрерывную или всегдашнюю обязанность, как выражение «тысячу раз» употребляется для значения множества, так и настоящее выражение, например, в словах «неплодное родит семь раз» 1 Царств 2.5. По словам «семь» Священное Писание разумеет множество. Таким образом, Христос не определил числа, сколько раз мы должны прощать ближнему, но показал, что это постоянная и всегдашняя наша обязанность. То же самое объяснил он и в следующей далее притче, что повеление, заключающееся в словах «до семидесяти и на семь раз», не показалось кому-либо великим и трудным. Он присоединил эту притчу, которая разъясняет смысл предыдущих слов, посрамляет того, кто бы стал гордиться прощением обид, и вместе показывает, что таково повеление не трудно, а напротив, весьма легко. Потому-то он представил в ней человеколюбие свое, чтобы ты отсюда познал, что хотя бы седмижды 70 раз прощал ближнему, хотя бы все вообще его прегрешения всегда оставлял, и тогда твое человеколюбие будет столь же далеко от бесконечной божественной благости, которая для тебя нужна на будущем суде, при требовании от тебя отчета, сколько капля воды от беспредельного моря, даже еще более. И вот слова Христа. «Раб же тот, — говорит, — посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда же началом считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Потом, когда этот должник, помилованный господином, вышедший, стал душить своего товарища, должного ему 100 динариев, и тем разгневал господина, то последний приказал снова вернуть его в темницу, пока не отдаст всего. Вот как велико различие между грехами против Бога и грехами против человека. Так же велико, как между 10 000 талантов и 100 динариев, и даже еще более. Причина этого заключается как в различии лиц, так и в непрерывном повторении грехов. На глазах человека мы удерживаемся и опасаемся грешить, а Бога, хотя он каждодневно на нас смотрит, не стыдимся. Напротив, и делаем все, и говорим обо всем безбоязненно. И не от этого только зависит важность грехов, но еще и от благодеяний, и той чести, которой мы почтены от Бога. Если вы желаете знать, что значит тьма, и даже гораздо более талантов, то есть грехов к Богу, то я постараюсь показать это вкратце. Но я опасаюсь, чтобы через это или не подать большего повода ко греху тем, которые склонны к беззаконию и любят непрестанно грешить, или не ввергнуть в отчаяние малодушных, которые, подобно апостолам, может быть, спросят: «Так кто же может спастись?» Однако ж скажу, что внимательно их сделать, чтобы более твердыми и благодушными. Страждущие неизлечимую болезнью и не чувствующие ее, и без моих слов не оставят своего нечестия и нерадения. Если же мои слова подадут им больший повод к беспечности, причина будет заключаться не в них, а в самой их бесчувственности. По крайней мере, поучение мое внимательных может обуздать и довести до сердечного сокрушения, а мягких сердцем, показав им тяжесть грехов их и открыв силу покаяния, более расположить к нему. потому почитаю нужным говорить. Таким образом, в слове своем я наложу грехи как по отношению, изложу грехи как по отношению к Богу, так и по отношению к людям. И притом не частные, но общие, так как частный каждый может присовокупить, советуясь со своей совестью. А для того предварительно изображу божественные благодеяния. Итак, какие же благодеяния Божии? Он даровал нам бытие и сотворил для нас все видимое – небо, море, землю, воздух и все в них содержащееся. Животных, растения, семена. Но невозможно исчислить всех Божьих дел по причине беспредельного их множества. И всех тварей, населяющих землю, в нас только одних вдохнул душу живую, насадил рай, дал помощницу, поставил владыками над всеми бессловесными, увенчал славой и честью. Потом, когда человек оказался неблагодарным к своему благодетелю, он удостоил его еще большего благодеяния. 625. В самом деле, смотри не на то только, что Бог изгнал человека из рая, но обрати внимание на ту пользу, которая произошла отсюда. По изгнании из рая он оказывал людям бесчисленные благодеяния, совершил различные строения спасения и, наконец, послал единородного сына своего к облагодетельствованным им и ненавидящим его. Отверз нам небо, отпер двери рая, и нас, врагов своих неблагодарных, соделал сынами. Потому прилично теперь сказать: «О, бездна богатства, премудрости и ведения Божие! Он дал нам крещение в оставление грехов, освободил от наказания, сделал наследниками царствия, обещал бесчисленные блага добродетельно живущим, простер к нам свою руку и излил духа в сердца наши». Итак, что же, после таких бесчисленных Божьих благодеяний, какое мы должны иметь расположение к Нему? Воздали ли бы мы не только достойную, но даже самую малейшую часть долга, и тогда, когда бы каждый день умирали за того, который столько возлюбил нас? Немало. И это самое обращалось бы в нашу пользу. Но такие ли мы имеем к Нему расположения, какие должно иметь? Мы каждодневно нарушаем Его законы. Не оскорбляйтесь, если я обращу свое слово против грешников. Я буду обвинять не вас только, но и самого себя. Итак, с кого бы мне начать, по вашему желанию? С рабов или со свободных? С воинов или простолюдинов? С начальников или подчиненных? С жен или мужей? Со старцев или юношей? С какого возраста? С какого рода? С какого чина? С какого звания? Угодно ли вам, чтобы я начал свое слово с воинов? И что же? Не грешат ли они каждодневно, оскорбляя, понося других, неистовствуя и всячески стараясь сделать их несчастными? Будучи подобны волкам, они никогда не чужды злодеяний. Да и может ли море быть без волн? Какая страсть не возмущает их? Какая болезнь не обдержит их души? По отношению к равным они воются ненавистью, завистью и тщеславием. По отношению к подчиненным – корыстолюбием. По отношению к тяжущимся и прибегающим к ним, как к пристани, коварством и клятвопреступлением. Сколько производят они хищений, сколько у них обманов, каких нет между ними клевет и непозволенных торгов, сколько между ними раболепных ласкательств. Теперь противопоставим каждому пороку закон Христов, сказавши брату своему: «Урод», то есть безумный, повинен будет гиене огненной. Возревший, смотрящий на жену свою с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце с нею. Если кто не смирит себя, как дитя, то не войдет в Царство Небесное. Воины же надмеваются перед подчиненными и веренными их власти, которые трепещут перед ними и страшатся их, так как они жестокостью своей превосходят зверей. Ничего не делают ради Христа, а все для чрева, для корыстолюбия и тщеславия. И можно ли исчислить в слове все беззаконные их поступки? Кто в состоянии описать их насмешки, неумеренный смех, неприличные разговоры, постыдные слова? О корыстолюбии говорить нечего. Как монахи, живущие в горах, не знают, что такое корыстолюбие, так и воины, только по противоположным причинам. Первые не знают этой страсти, потому что слишком далеки от этой болезни, а последние не чувствуют того, какое великое зло эта страсть, по той причине, что чрезмерно упиваются ею. Эта страсть до того искоренила в них доброе расположение и так возобладала над ними, что не почитается даже у этих неистовых людей тяжким преступлением. Но не угодно ли вам, оставивши воинов, посмотреть на других, более кротких? Обратимся, например, к художникам и ремесленникам. Кажется, эти люди преимущественно перед другими снискивают пропитание справедливыми трудами и собственным потом, но и они при всех трудах своих подвергаются многим порокам, когда бывают невнимательны к себе самим. Праведным трудам своим они часто присовокупляют неправедную продажу и куплю. Из корыстолюбия лгут, клянутся и нарушают клятву. Они заботятся только о настоящей жизни, прикованы к земле. Все делают из корыстных видов. И желая умножить свое имение, мало пекутся о подаянии и помощи нуждающимся. Кто может изобразить употребляемые при этом злословия, обиды, барыши, проценты, договоры, коварно заключаемые бесчестные торговые дела? 627. Впрочем, если вам угодно, оставим и этих. Перейдем к другим, более, по-видимому, справедливым. Кто же это? Это те, которые владеют поместьями и собирают богатство от плодов земли. Но можно ли найти кого несправедливее их? Если посмотрите, как они поступают с бедными, несчастными земледельцами, то увидите, что свирепость их превышает жестокосердие варваров. Тогда как земледельцы истаивают от голода, изнуряют себя всю жизнь трудами, они непрестанно налагают на них новые тяжкие оброки, определяют их к самым трудным работам и употребляют их вместо ослов и лошаков и даже вместо камней. Не давая им ни малейшего отдыха и во время плодородия, и во время бесплодия, равно угнетает их, и никакой пощады им не оказывают. Есть ли кто-нибудь несчастнее этих бедняков, которые, трудясь всю зиму, проводя ночи в холоде, под дождем, без сна, и за все это не получают никакой платы, но еще задолжавший, принужденный бывает убегать от своих господ, не столько спасаясь и боясь голода и домашнего расстройства, сколько мучений, насилий, истязаний, тюрьмы и неизбежных работ от управителей. Что сказать о торгах, через них производимых, и о неправедных прибытках, отсюда получаемых? Господа их притесняющие, наполняя свои точила и подточили от трудов и пота их, не позволяет этим беднякам брать в свои домы ни малейшей части. Но весь плод от винограда, вливая в свои неправедные сосуды, бросает им за это самую малую плату. Они выдумывают новые роды процентов, недозволенные законами даже у язычников, составляют самые бесчестные долговые акты, в которых требуют не сотой части, но половины всего имения от должника. И хотя бы последний имел жену, воспитывал детей, хотя бы был человек бедный и собственными руками собирал свое гумно и точило, они об этом не размышляют. Потому уместно здесь привести слова пророка: «Ужаснись, небо, и убойся, земля!» До какого неистовства дошел род человеческий? Говоря обо всем этом, я не осуждаю искусств земледелия, воинского звания, поместьев, но нас самих. И Корнилий был сотником, и Павел был скинотворцем, и после проповеди занимался своим ремеслом, и Давид был царем, и Иов был господином большого имения, и получал великие доходы. Но все это никому из них не послужило препятствием к добродетели. Итак, рассмотревши все это и напомнивши о тьме талантов, подчинься хоть поэтому прощать ближнему малочисленное и неважное оскорбление. Мы должны дать отчет в исполнении предписанных нам заповедей, но мы не в состоянии исполнить всего, что бы мы ни делали. Поэтому Бог и дал нам легкое и удобное средство к уплате совершенно всех наших долгов, то есть забвение обид. А чтобы лучше уразуметь это, выслушаем всю притчу в порядке. И был приведен, говорится, Спаситель говорит, один должник, который должен был 10 000 талантов. Не имея же что отдать, господин повелел продать и его, и жену, и детей. Почему же велел и жену продать? Не по жестокости или бесчеловечию. В таком случае раб его потерпел бы новый урон, так как тогда и жена сделалась бы рабою, но по особенному намерению. Таким строгим повелением хотел устрашить раба своего и тем побудить его к покорности, без всякого намерения продать. Если бы он имел это в виду, то не взял бы, не внял его просьбе и не оказал бы ему своего милосердия. Но почему же он не сделал этого и не простил ему долго, прежде такого повеления? Чтобы вразумить его, сколько долгов он прощает ему, и через это заставить его быть снисходительнее к своему товарищу, который был должен ему. В самом деле, если он и тогда, как узнал и тяжесть своего долга, и великость прощения, стал душить своего товарища, то до какой бы жестокости не дошел он, если бы наперед не был вразумлен этим средством? Как же на него подействовало это средство? Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Господин же его, государю, милосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Не открывается ли здесь опять его чрезмерное человеколюбие? Раб просил только отсрочки времени, а он дал ему более просимого. Он отпустил ему весь долг и простил его. Господин и прежде хотел простить долг рабу своему, но не хотел, чтобы это было одним только даром его, но и следствием покорности раба, чтобы со стороны его что-нибудь было сделано для получения награды. Впрочем, причина прощения показывает, что все это зависело от самого господина, хотя раб припадал к нему со своим прошением. Умилосердившись, сказано, и простил ему. Однако ж господин так поступил, чтобы со стороны раба была причина прощения ему долга, иначе он был бы совершенно посрамлен, и чтобы, научившись собственным несчастьем, быть снисходительнее к своему товарищу. 629. И действительно, в это время раб был добр и чувствителен. Он ни от чего не отрекся. Дал обещание заплатить долг свой и припал господину с прошением, возмущался грехами своими и познал великость своего долга. Но последующие его поступки совершенно не соответствуют прежним. Выйдя же тотчас, не через несколько времени, но тотчас, еще живо ощущая благодеяние ему оказано, он во зло употребил и дар, и свободу ему данную. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил и говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Не очевидно ли, что человеколюбие господина, не очевидно ли и жестокость раба? Заметьте это, поступающее так из-за прибытков. Если не должно так поступать во внимание к греху, то тем более из-за прибытков. Итак, что же должен должник? «Потерпи на мне». Но тот не тронулся этими словами, которые спасли его самого. Ведь и он сказал то же самое, прощен был в 10 000 талантов. Он не вспомнил о пристани, спасшей его от потопления. Та же самая просьба не напомнила ему о человеколюбии господина. Но по любостяжании, жестокосердии и злобе, пренебрегши всем этим, душил своего товарища с жестокостью, не свойственной даже диким зверям. Что ты делаешь, человек? Или не чувствуешь собственного обольщения? Не вонзаешь ли меч самого себя, вооружая против себя милость господина и отпущение им долга? Но он немало об этом не размышлял. Подобного случая бывшего с ним не припомнил, а потому и не сделал должнику своему никакого снисхождения, хотя последний просил о долге, и не так важном. Сам он просил господина о прощении 10 000 талантов, а это только о 100 динариев. Последний просил у равного себе, а тот у господина. Сам он получил совершенное прощение, а товарищ просил только отсрочки времени. Но он и в этом отказал ему, потому и сказано, не захотел, а пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее, обвинили его перед господином. Даже и людям это было неприятно. Что сказать о Боге? Так негодовали на него, не имеющие на себе долга. Что же сказал господин? Когда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Примечай, опять кротость господина. Он суется с рабом своим и как бы защищается, намереваясь уничтожить свой дар. Или лучше не он уничтожил, но сам получивший, а потому и говорит, «Не надлежало ли тебе простить весь долг и помиловать товарища твоего? Хотя и тяжким для тебя кажется простить долг ближнему своему, но ты должен обратить внимание и на ту пользу, которую ты уже получил, и имеешь получить. Хотя я тяжко повеление, но надлежало помыслить о награде за исполнение его». Притом товарищ не оскорблял тебя, напротив, ты оскорбил Бога, простившего тебя за одно только прошение твое. Если бы даже он и оскорбил тебя, и для тебя несносно было быть ему другом, то еще несносней попасть в гиенну. Если бы ты это и другое то сравнил между собою, то увидел бы, что первое гораздо легче последнего. Когда он был должен 10 000 талантов, господин не называл его лукавым и не укорял его, но помиловал его. Как же скоро он поступил жестоко со своим товарищем, то господин сказал: «Раб лукавый, слушайте, лихаимцы, к вам слово, слушайте, безжалостные и жестокие. Вы жестоки не для других, но для самих себя. Когда ты питаешь злобу, то знай, что ты питаешь ее к самому себе, а не к другому. Обременяешь самого себя грехами, а не ближнего. Что бы ты ни делал последнему, все это сделаешь как человек, и притом в настоящей только жизни. Но Бог не так поступит. Он подвергнет тебя большему и вечному мучению в жизни будущей. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». То есть навсегда. Потому что он никогда не будет в состоянии заплатить своего долга. Если благодеяние тебя не сделало лучшим, то остается исправлять тебя наказанием. Хотя благодеяние и дары Божии не приложены, но злоба так усилилась, что нарушила этот закон. Итак, что хуже память о злобе, когда оно может лишить нас столь великого дара Божия? Господин не только предал раба своего мучителям, но и прогневался на него. Когда он приказывал его продать, то приказание дано было без гнева. Потому-то он и не исполнил последнего, и это служит яснейшим доказательством его человеколюбия. Но теперь делается определение с великим негодованием, определение мести и наказания. Итак, что означает эта притча? «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Не говорит «Отец ваш», но «Отец мой», потому что недостойно называться Богом, отцо, Богу, отцом столь лукавого и столь человека ненавистного раба. 631. Итак, требование Спасителя двоякое, чтобы мы чувствовали свои грехи и чтобы прощали другим. Чувствовать свои грехи нужно для того, чтобы удобнее было прощать их другим, так как размышляющий о собственных грехах снисходительнее бывает к ближнему. Прощать же другим мы должны не словами только, но от чистого сердца. Итак, не будем же обращать против самих себя меча своим памятозлобием, чем и в такой ли мере причинить тебе зло, оскорбивший тебя, сколько ты сам себе причинишь, питая в себе гнев и подвергая за то осуждение от Бога. Если ты будешь рассудителен и любомудр, то зло обратится на главу оскорбившего, и он жестоко пострадает. Если же ты будешь оскорбляться и негодовать, то сам пострадаешь не от него, а от самого себя. Итак, не говори, что другой оскорбил тебя, клеветал и причинил большое зло. Чем больше будешь говорить, тем больше покажешь, что он твой благодетель. Он доставляет тебе случай освободиться от грехов, так что чем больше наносит тебе обид, тем больше становится причиной ощущения грехов твоих. Действительно, если мы захотим, нас никто не может обидеть. Самые даже враги величайшие доставят нам пользу. Но что говорить о людях? Может ли кто быть лукавее дьявола? Но и он может доставить нам удобнейший случай к нашей славе, как это показывает пример Иова. Если же дьявол доставляет случай получать венцы, то для чего бояться врага, человека? Смотри, сколько получаешь ты пользы, перенося безропотно обиды от врагов. Первое и важнейшее – отпущение грехов. Второе – терпение и великодушие. Третье – кротость и человеколюбие. Так как тот, кто не способен гневаться на оскорбляющих его, тем более будет кроток в отношении к любящим его. Четвертое – совершенное истребление гнева, с чем никакое благо не может сравняться. Так как свободный от гнева, без сомнения, свободен и от неприятностей, с ним соединенных, и не проводит жизни в напрасных огорчениях и муках. Не умеющий враждовать не знает и печали, но наслаждается радостью и другими бесчисленными благами наслаждается. Итак, ненавидя других, мы сами себя наказываем, равно как любя других, благодетельствуем сами себе. Притом тебя будут уважать все, даже и сами враги, хотя бы они были и демоны. Вернее же сказать, поступая таким образом, ты уже не будешь иметь и врага. Но что всего важнее, ты приобретешь милосердие Божие. Если ты согрешил, получишь прощение грехов своих. И если прав, получишь большее дерзновение к Богу. Итак, не будем питать ненависти ни к кому, чтобы и самим заслужить любовь от Бога. И тогда хотя бы мы 10 000 талантов были должны, Он умилосердится над нами и помилует нас. Но ты обижен ближним, потому-то и будь снисходителен к нему, не питай ненависти, плачь и рыдай, а не презирай его. Ведь не ты прогневал Бога, но Он, а ты, перенесший обиду, поступил достохвально. Припомни, что и Христос, идя на крестную смерть, о себе радовался, а о распинателях своих плакал. Подобным образом и нам надлежит поступать. Чем более нас обижают, тем более мы должны оплакивать обидевших нас. Для нас отсюда происходит великое благо, для них же, напротив, великое зло. Но ближний тебя обидел при всех и даже ударил. Это значит лишь, что он при всех обесчестил и посрамил самого же себя, и тысячу обвинителей вооружил против себя. Тебе же, напротив, приготовил многие венцы и дал многих глашатаев твоего великодушия. Но наклеветал тебя перед другими. Что тебе и до этого, когда сам Бог будет рассматривать твое дело, а не те, которые слышали клевету? Он только прибавил лишний повод для своего наказания. Так как